продолжаем читать наставления святаго преподобного Яна Кассиана, римлянина, из второго тома «Добротолюбие», и сегодня переходим ко второму сюжету, второй истории, которую здесь описывает Иоанн Кассиан, история Аввы Пафнутия, 185-й абзац. Теперь представим другой пример терпения Аввы Пафнутия, жившего в совершенном уединении в знаменитой скитской пустыне, в которой он теперь пресвитерствует. Он, еще будучи юным иноком, просиял такой благодатной святостью, что сами великие мужи того времени дивились его преспиянию. Несмотря на то, что он моложе всех, сравняли его со старцами и положили иметь его в этом сонме. Когда это огласилось, то зависть, возбуздившая некогда против Иосифа души братьев его, разожгла и против него ядовитым огнем своим одного из числа скитских братьев, который злоумыслил обезобразить красоту его каким-либо пятном бесславия. Для этого, выждав время, когда Пафнутий отправился в воскресный день в церковь, вошел воровски в его келью и, спрятав между плетеницами, какие там обыкновенно плетут из пальмовых ветвей свою книгу, пришел и себе в церковь, довольный своей хитростью, а по окончании воскресной службы перед всеми братьями принес святому Исидору, бывшему тогда пресвитером, жалобу, что у него в келье украдена книга. Эта жалоба так смутила всех, особенно пресвитера, что не знали, что подумать и что предпринять, быв поражены таким новым и неслыханным там преступлением. Тогда донесший о сем обвинитель потребовал, чтобы, удержав всех братьев в церкви, избранных из них нескольких, послать обыскать все кельи. Когда три назначенных для этого пресвитером старца, смотревшие все другие кельи, пришли в келью Пафнутия, то нашли в ней скрытую между пальмами плетеницами книгу, как спрятал ее там наветник, и, взяв ее, принесли тотчас в церковь и положили перед всеми. Пафнутий, хотя по чистой совести уверен был в своей непричастности никакому в этом греху, но как виновный в воровстве предал себя суду старцев, изъявляя готовность понести, что будет присуждено в удовлетворение, и прося дать место его покаянию. Он ничего не говорил в свое оправдание, по стыдливой скромности опасаясь, как бы стараясь словами, смыть пятно воровства, не подпасть сверх того еще осуждению во лжи, когда никто не подозревал ничего другого, кроме того, что найдено. По окончанию разбирательства и составления об этом определении вышел он из церкви, не упав духом, и, веряя себя суду самого Бога, и начал нести покаяние, усугубив молитвы с обильными слезами, утроив пост и в крайнем смирении духа простираясь пред лицом людей. Когда в продолжение почти двух недель подвергал он себя таким образом всякому сокрушению плоти и духа, и потом в день субботний или воскресный рано утром пришел к церкви не для того, чтобы принять святое причастие, а для того, чтобы, простершись у дверей ее, смиренно просить себе прощения, тогда Бог свидетель и ведет всего сокровенного, не терпя, чтобы он доле и сам себя сокрушал и был бесславим другими, дьявол наставил опубликовать то, что тот изобретатель зла, вещи свои вор бесчестный, славу чужой хитрый обеславитель учинил без всяких свидетелей. Ибо, объятый лютейшим демоном, он сам раскрыл все хитрости скрытой своей проделки, и таким образом, кто был внушителем преступления и козней, тот же сделался предательским разглашателем. Потом этот нечистый дух сильно и долго мучил несчастного сего брата, так что его не могли очистить от него не только молитвы бывших там прочих святых, которые имели божественный дар власти над бесами, но и особая благодать Исидора пресвитера не изгнала этого лютейшего мучителя, хотя по щедродательности Господа ему дарована была такая над ними сила, что бесноватые до дверей его не были доводимы, как получали исцеление. Это потому было так, что Христос, Господь, славу свою сберегал для Пафнутия, чтобы обидчик исцелен был только молитвами того, против кого строил козни, и получил прощение в грехе своем и освобождение от настоящего наказания, провозглашая имя того, чью славу надеялся затмить, как завистливый враг. Здесь мы видим несколько иную историю, иную ситуацию, чем в случае с вдовицей, потому что Пафнутий не по своей воле берет этот крест на себя. Он не ищет ничего, не пытается никому ничего ни доказать, ни показать. Он не ищет никакого дополнительного подвига, кроме того, что у него есть. Это обстоятельства, не сложившиеся случайно, а обстоятельства, пришедшие по злой воле злых людей. То есть это отличие от вдовицы. Вдовица берет на себя крест сама для достижения особой благодати, особой чистоты. Пафнутий не берет на себя крест, он ему дается свыше в силу сложившихся обстоятельств, в силу появления злого человека, который злым образом оболгал Авву Пафнутия. Но главное, что делает здесь Авва Пафнутий, он принимает это испытание, принимает это обстоятельство, свершившееся по заведомо злой воле, заведомо злого человека, он принимает как бы посылаемое от Бога, твоя от твоих. И мы видим, что на самом деле это и есть корень, ключ к тому, чтобы принять любое переживание, любую скорбь, любую беду, любую проблему, в том числе, как мы видим здесь, клевету, предательство, жестокость другого человека. Он принимает ее не потому, что оклеветатель прав, не потому, что он сам виноват. Он принимает ее как посылаемую свыше от Бога. Раз это сумело произойтись, значит, Бог попускает ему пройти через это состояние. Бог ввел его в это искушение, и он принимает ему это искушение как посланное от Бога. И только это дает ему силы действительно с честью перенести и выйти из этого искушения. Ну вот, скажем, случай, который часто я вспоминаю, он очень характерный. Все та же гражданская война, в которую был вовлечен Давид, и по греху Давида эта война и получилась. И вот он, когда выходит из Иерусалима, сопровождаемый своей личной гвардией, своими личными телохранителями, исходит, не зная, вернется он в Иерусалим или не вернется, он так об этом говорит, как будет Богу угодно. И когда он выходит из Иерусалима, идет вдоль потока Кедрон, в него некий человек по имени Семей бросает грязь и камни, понося его самыми последними словами, всячески его унижая, обзывая, оскорбляя, вот, и радуясь тому, что он наконец уходит. И телохранители Давида, естественно, хотят защитить своего царя, своего сюзерена. Они так и обращаются: давай мы убьем этого смердящего пса. На что Давид им говорит: не важно, что вот, как бы мы сказали, да ладно, да жалко, что он глупый, ничего не понимает. Вот, или там, да лучше давайте не связываться, побережем силы, там у нас война впереди, надо будет, потом сами бьем. Он говорит вещи совершенно другие. Он говорит: если Бог повелел ему меня злословить, как вы можете запретить? То есть он воспринимает злословие мерзкого, заведомо мерзкого человека, омерзительно поступающего вообще всегда. И сейчас поступающего омерзительно, но с точки зрения Давида, этому человеку это делать повелел Бог. И он исполняет вольно или невольно, исполняет волю Божью. Вот так воспринимает верующий человек любую скорбь. Так ее воспринял Авва Пафнутий. То есть меня обвинили в грехах, буду каяться в грехах. Бог повелел этим людям обвинить меня в грехах. Я буду молиться о своих грехах. Видно, действительно, у меня их очень много, что Бог решил посредством такого случайного обстоятельства напомнить о том, что я грешник, и мне самому напомнить, что я грешник. и братья, чтоб она не превозносила, напомнить о том, что я грешник. Так думал Авва Пафнутий. И естественно, в этом смысле нам и Евангелие велит так поступать. Вот, и принимать все, как посылаемо от Бога, скажем, апостол Петр пишет в своем послании, пишет, что если мы страдаем ни за что, то это угодно Богу, ибо в этот момент мы и уподобляемся Христу, мы подражаем Ему, мы к тому и призваны, говорит апостол Петр, чтобы страдать несправедливо, ведь и Христос так сделал, а мы называем себя Его учениками, мы идем по Его следам, мы носим на себе Его крест, мы входим в общение с Ним, потому что мы в смерть Его крещаемся, мы погребаемся с Ним крещением в смерть, мы сочетаемся с Его смертью, с Его позором, с Его отлучением, с Его погребением, сочетаемся в день крещения для того, чтобы как Он из этого восстал к жизни вечной, так и мы тоже восстали к жизни вечной. Подсмирение, в данном случае, перед любой скорбью, оно является подражанием Христу. Вот, скажем, как говорит послание к филиппийцам, отрывок читается на каждый богородичный праздник. Он смирил себя, послушен был даже до смерти и смерти крестной. За это Бог превознес его и даровал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса поклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть он смиряет себя сам, принимая образ раба, принимая образ страдания, принимая образ грешника. Он позволяет себе, Христос, умереть на кресте как грешник за грех, который он не совершал. И в этом, скажем, основание нашей веры, в этом основание нашей жизни, в этом суть, краеугольный камень христианства, висящий на кресте невинный человек, висящий на кресте Бог, заведомо невинный ни в чем бы его могли обвинить, и тем не менее висящий на этом кресте, вот основание христианства. И поэтому человек, пусть он не может, пусть он, нет у него для этого сил, пусть он не имеет достаточно для этого ни благодати, ни веры, ничего, но он должен хотя бы разумом, хотя бы умом понимать, что по-другому делать он не может, что это единственная христианская модель поведения. Если на меня ругаются, если меня обвиняют, если на меня клевещут, то я должен это приносить с миром, я должен это перетерпеть. Мы поем об этом каждый день на Божественной Литургии. Блаженны, когда изгонят вас правды ради. Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах. То есть мы должны как бы принимать с миром ту неправду людей, которую, и злобу людей, которую они на нас обрушивают. С надеждой, что Бог может защитить. Но вот эта сама решимость принимать, принять то, что не мы сами берем, а то, что посылается нам Богом, это и степень нашей, показатель нашей любви к Нему. Если мы доверяем, если мы верим, что все в жизни управляется Его силой, то мы и учимся принимать все, как посылаемое им. И отсюда у нас, раз мы верим и привыкаем жить с мыслью, что все, что у нас есть, Бог посылает это нам сам, это рождает у нас упование. Упование на то, что Бог защитит нас. Мы как бы отдаем свое дело Ему. Мы как бы посвящаем свою проблему, свою защиту, отдаем в Его руки. Мы каждый раз, когда служим литургии, да вообще любую службу мы говорим сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И это особенно характерно тогда, когда на нас обрушилась какая-то скорбь. Да, она обрушилась, значит, Бог таким образом что-то хочет нас, чему-то научить, что-то показать, что-то доказать, но Он же послал эту скорбь, Он же знает, как нас от нее избавить, Он знает, как нас защитить. А если Он не защитит, то никто не защитит, и вообще никакой защиты быть не можем. И поэтому мы можем, когда мы принимаем все с нами происходящее с верой и с терпением, когда мы верим, надеемся, что Бог, как царь этого мира, послал нам вот эту скорбь, то это рождает и упование. Раз Он послал, Он и уврачует. А мы не чувствуем надежды. Мы не чувствуем упования. И поэтому приходится нам вместо упования унывать. Вместо того, чтобы надеяться на Бога, мы приходим в отчаяние и потому начинаем все делать сами. То есть, раз на нас кто-то накричал, мы это недостойны, мы этого не заслужили, с нами так нельзя, мы начинаем себя защищать, оправдывать и надеемся уже на свои силы, а не на Бога, который мог бы нас защитить. И вот об этом в 186 абзаце Иоанн Кассиан тоже пишет. «Две причины побудили мне рассказать это дело. Первое, чтобы, помышляя непоколебимо твердости этого мужа, тем более являли мы невозмутимости и терпения, чем меньшим подвергаемся наветам врага. Второе, чтобы воспринять из него твердое убеждение, что мы не можем быть безопасны от бури, искушений и нападений дьявола, если всю охрану нашего терпения и всю надежду на то будем полагать не в силах внутреннего нашего человека, а в запорах кельи, или в уединении пустынном, или в сообществе святых, или вообще в чем-либо вне нас сущем». То есть вот эти ситуации показывают, что искушения могут произойти где угодно, какие угодно, как угодно, и вся надежда наша должна быть во силах внутреннего человека, так он называет, вот в этой терпеливой вере. Ибо все это, да, ибо если Господь, сказавший в Евангелии «Царство Божие внутри вас есть», не укрепит нашего духа силой своего заступления, то напрасно будем мы надеяться на веты врага воздушного или победить помощью живущих с ним людей, или отклонить от себя местным расстоянием, то есть ударившись в пустыне, или не допустить до себя, закрывшись стенами и кровью, то есть заключившись келью, ибо все это имелось у Пафнутия, и отшельничество, и келья, и монашество, и братья, и однако же искуситель нашел доступ к нападению на него, и этого злейшего духа не отразили от него ни монастырские стены, ни уединенность пустыни, ни заступление стольких святых. Но как сей раб Божий, святой, не на внешнее что-либо возлагал надежду сердца своего, а на самого всех сокровенностей судью, то никак не мог быть расстроен кознями этого нападения. Также и тот, кого зависть вергла в такое преступление, не пользовался ни благодеянием пустыни, огражденным жилище и сообществом блаженного Исидора, Авы и Пресвитера и прочих святых. И однако же, когда буря дьявольская нашла его самого, устроенным на песке, то не только сильный удар нанесла его жилищу, внутреннему строению, но и совсем его разрушила. То есть, вот этот случай с Пафнутием, по мысли Иоанна Кассиана, он показывает, что защитить от искушений нас не может ничего. Ни алтарь, ни храм, ни жизнь за святыми, ни духовник, ни там, духовный наставник, никто не может защитить нас от искушений. Невозможно представить себе ситуацию, чтобы мы были гарантированно защищены от клеветы, насилия, жестокости, соблазна или еще чего-нибудь. Никто не может нас защитить. Только внутреннее устроение. Только если внутри нас Христос. Только если внутри нас живет благодать Святаго Духа, с миром принимающая свалившуюся на нас скорбь, только это состояние и угасает стрелы лукавого, как говорит тот же апостол Павел: «Воспримите щит, которым можно отразить все раскаленные стрелы лукавого». Ни место, ни люди защищают человека, а то, что находится внутри него, защищает человека. И наоборот, если внутри у него пустота, где бы он ни был, хоть на святом месте, хоть на Афоне, хоть на Валааме, хоть в храме Христа Спасителя, хоть где, в Троице Сергиевой Лавры, он всегда найдет возможность сделать зло, потому что внутри у него источник зла. Ведь смысл всех этих рассуждений Иоанна Кассиана в том и состоит, что главная проблема человека внутри, каков он внутри. Если он внутри наполнен Богом, то это важно, это хорошо, и даже если восстают искушения, он может выдержать. А если он не наполнен Богом, то даже и если нет никаких искушений, все равно он даже малости не может потерпеть, потому что надеется не на Бога, воскрешающего мертвых, а на какие-то вот связи, покровительство, помощь, защиту. Это все не работает. И вот он из всего этого, Иоанн Кассиан, делает вывод в конце 186 абзаца. «Если взвесить тщательно причины происходящего в нас, то найдешь, что я не могу быть уязвлен никаким, даже самым зложелательным человеком, если сам не буду восставать против себя немирностью своего сердца. Поэтому, если бываю уязвлен, то причина этому вне, в нападении совне, а в моем нетерпении. Так твердая пища для здорового полезна, а для больного вредна. Не может она повредить приемлющему ее, если ей к нанесению вреда не придаст силы немощь его». То есть сама по себе пища, она есть просто пища. Но здоровый человек ее ест, больной от нее умирает. Искушение, которое приходит на человека, всего лишь показывает, что у него внутри. Если там Христос, то искушение, как в случае Саввы и Пафнутия, служит к его славе, к славе Христа. Вот. Если там Христа нету, если там сердце пусто, то любое искушение обличает эту внутреннюю злобу, внутреннюю раздраженность, пустоту, мрачность души, и человек хотя бы, ну, если он еще способен к исцелению, хотя бы понимает, какой он есть, у него есть возможность для дальнейшего покаяния. Вот смысл любого искушения именно в этом: обнаружить тайные помышления сердечные. Если там есть Бог, то это искушение, оно будет принято, переварено и приведет к новой благодати. Если нет, то оно просто разрушит иллюзию, в которой пребывал этот человек.